Проехав на север более 2000 километров, они, наконец, достигли Великой Озерной равнины, древней вулканической низменности, опоясывающей северное полушарие между широтами 60 и 70 градусов. Энн вместе с другими геологами каждое утро проводила здесь по паре часов меж темных голых камней, собирая образцы. Остальную часть дня они ехали дальше на север, обсуждая находки. Энн теперь казалась более погруженной в работу, более счастливой. Однажды вечером Саймон объявил, что Фобос шел очень низко, прямо над холмами на юг, и, проехав следующий день, они должны были оставить его за горизонтом. Это наглядно показывало, насколько мала орбита этой Луны, при том, что они находились лишь на широте 69 градусов. Но Фобос плыл всего в 5000 километров над экватором планеты. Надя, улыбнувшись, помахала Луне рукой, зная, что все равно сможет разговаривать с Аркадием с помощью недавно прибывших аэросинхронных радиоспутников. 3 дня спустя голые скалы закончились, скрывшись под волнами темного песка. Они словно вышли на морской берег, достигли просторных дюн, опоясывавших планету между Великой Северной равниной и Полярной шапкой. Чтобы их пересечь, нужно было преодолеть около 800 километров. Песок здесь был угольного цвета, с примесями фиолетового и розового, и после красных валунов на юге казался отрадой для глаз. Дюны тянулись на север и на юг параллельными гребнями, которые лишь изредка прерывались или исчезали. Ехать по ним легко, песок плотно утрамбован, и от исследователей требовалось лишь выбрать крупную дюну и двигаться по ее горбатой западной стороне. Так прошло несколько дней. Дюны стали больше, такими, какие Энн называла барханными. Они походили на огромные ледяные волны по 100 метров в высоту, по километру в ширину, и простирались вдаль на несколько километров. Как и многие другие особенности марсианского ландшафта, они были в сотни раз крупнее своих земных аналогов в Сахаре и Гоби. Экспедиция горизонтально двигалась по хребтам этих огромных волн, переходя от одной к другой. Марсоходы напоминали маленькие лодочки, которые гребли по Черному морю, замерзшему на пике титанического шторма. В один из дней, когда они одолевали это окаменевшее море, второй марсоход встал. Красный огонек на панели управления указывал на проблему, возникшую в гибкой раме между модулями. Оказалось, что задний модуль накренился влево, вдавив колеса с левой стороны в песок. Надя влезла в костюм и вышла посмотреть. Она смела пыль с того места, где рама соединялась с шасси модуля, и увидела, что все болты разломаны.
«Это займет какое-то время», — сказала Надя. «Вы, ребята, можете пока что тут как следует осмотреться».
Вскоре из модулей появились Филлис и Джордж в костюмах, а за ними Саймон, Энн и Эдвард. Филлис и Джордж взяли из третьего марсохода ретранслятор и установили его в 3 метрах справа от дороги. Надя вернулась к сломанной раме, стараясь как можно меньше касаться деталей руками. День был холодный, около 70 ниже нуля, и она уже продрогла до самых костей. Куски болтов не желали выходить, и она взяла дрель, чтобы просверлить новые дыры. Она начала напевать себе под нос шейха Аравии.
Известная джазовая песня, написанная композитором Тедом Снайдером в 1921 году.
Энн, Эдвард и Саймон изучали песок. «Как приятно видеть, — думала Надя, — что земля не красная, что Энн увлечена работой, и как приятно заниматься своей работой». Они почти добрались до арктического круга. ЛС равно 84 градуса, и до северно-летнего солнцестояния оставалось всего 2 недели, поэтому дни становились длиннее. Как-то вечером Надя и Джордж работали, а Филлис грела ужин. И после еды Надя снова вышла наружу, чтобы закончить дела. Солнце проглядывало красным из коричневой дымки, маленькое и круглое, даже когда садилось. Атмосфера была слишком мала, чтобы оно казалось крупным и плоским. Надя закончила, отложила инструменты и открыла наружную дверь в первый марсоход, когда голос Энн зазвучал у нее в ухе.
«Ой, Надя, ты уже заходишь?»
Надя подняла взгляд. Энн стояла на краю западной дюны и махала ей. Она представляла собой черный силуэт на фоне кроваво-красного неба.
«Ну, как бы да», — ответила Надя. «Подойди сюда на минутку. Я хочу, чтобы ты увидела этот закат. Он должен выйти красивым. Давай, всего минутку, не пожалеешь. На западе собрались облака».
Надя вздохнула и закрыла дверь. С восточной стороны дюны круто обрывалась. Надя осторожно подошла по следам, оставленным Энн. Песок был плотный и в основном твердый. Ближе к гребню уклон был сильнее, и она нагнулась вперед, чтобы зарыться пальцами в землю. Затем вскарабкалась на широкий закругленный выступ и только тогда смогла выпрямиться и осмотреться. Солнечный свет обливал лишь гребни самых высоких дюн. Остальное оставалось черной поверхностью, изувеченной короткими серо-голубыми извилинами. До горизонта было 5 км. Энн сидела скорчившись, в руке у нее был совок с песком.
«Из чего он состоит?» — спросила Надя. «Из темных твердых частиц».
Надя фыркнула.
«Это я и сама могла сказать. До тех пор, как мы попали сюда, не могла. Это могли быть и соединения этих частиц с солью, но оказалось, что это осколки камней».
«А почему они такие темные?»
«Потому что вулканического происхождения. На Земле песок состоит в основном из кварца, потому что в нем много гранита. Но на Марсе гранита меньше. Эти песчинки, вероятно, не что иное, как вулканические силикаты. Обсидиан, кремень, немного граната. Красиво, правда?»
Она протянула Наде горсть песка. Конечно, она была совершенно серьезна. Надя сквозь гермошлем всмотрелась в черные крупинки.
«Красиво», — согласилась она.
Они стояли и смотрели закат. Их тени накладывались прямо на восточный горизонт. Небо на западе, над солнцем, было темно-красным, пасмурным и непрозрачным. Облака, о которых говорила Энн, яркими и с темными прожилками, высоко-высоко в небе. Что-то в песке блестело на свету, и дюны приняли ясный фиолетовый оттенок. Солнце казалось маленькой золотой пуговицей, а над ним сияли две вечерние звезды — Венера и Земля.
«В последнее время, с каждой ночью, они все сильнее сближаются», — тихо проговорила Энн. «Совпадение должно стать по-настоящему великолепным».
Солнце коснулось горизонта, и гребни дюн погрузились в тень. Золотая пуговка опустилась за черную линию на западе. Небесный свод стал темно-бордовым, облака в вышине розовыми, как цветы смолевки. Повсюду вспыхивали звезды, и темно-бордовое небо окрасилось в яркий темно-лиловый электрический цвет, который тут же переняли и гребни дюн. И теперь казалось, будто по черной равнине разливались жидкие сумерки. Вдруг Надя почуяла, как ее нервную систему вскружил легкий ветерок, поднявшись по позвоночнику и разойдясь по всей коже. Щеки защипало, и она словно ощутила дрожь в своем спинном мозгу. Красота способна приводить в дрожь. Для нее это чувство физической реакции на красоту перетекло в потрясение, волнение, которое можно было сравнить с сексом. И красота эта была такой странной, такой чужой. Надя никогда не замечала ее по-настоящему или никогда не ощущала. Сейчас она это поняла. Она наслаждалась жизнью в Сибири, когда у нее все было хорошо, и потом жила в огромной аналогии, оценивая все в сравнении со своим прошлым. Но теперь она стояла под высоким лиловым небом на поверхности окаменевшего Черного океана, и все было новым, странным, совершенно несравнимым с чем-либо из виденного ею прежде. И вдруг прошлое убралось из ее головы, и она стала бездумно кружиться на месте, точно маленькая девочка, пытавшаяся вызвать у себя головокружение. Вес перемещался из кожи вовнутрь, и она больше не чувствовала себя полой. Наоборот, твердой, собранной, уравновешенной, как маленький разумный валун, кружащийся волчком. Они соскользнули с крутого склона дюны. Оказавшись на дне, Надя возбужденно обняла Энн.
«О, Энн, не знаю, как тебя и благодарить за это».
Даже сквозь затемненный гермошлем было видно, как Энн улыбнулась. Это редко можно было увидеть.